Дорогие наши слушатели, братья и сестры, передача из цикла «Беседы о вечном» продолжает наш эфир. Сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке, отец Николай Пантелеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня, на мой взгляд, невероятная интересная тема для нашего разговора, для нашей беседы. И эту тему предлагаете вы, она именно о взаимодействии воли Божией и воли человеческой. Мне сразу хочется сказать, что вот в нашей жизни бывают такие ситуации, когда мы так или иначе беседуем с нашими, может быть, старыми знакомыми, может, какими-то простыми людьми, с которыми, ну, так или иначе приходится разговаривать, в том числе и разговаривать о Боге, о вере. И вот люди очень часто совершенно как бы не понимают вот этого взаимодействия воли Божьей, воли человеческой, не могут это понять по той причине, что они считают, что если человеку дана как бы свободная воля выбора, то почему же Господь в нашей жизни как бы наделяет нас какими-то скорбями, чего совсем не хочется людям испытывать, еще чем-то пренеприятным. Вот очень бы хотелось вот, действительно вот, поразбираться вот в этих вопросах. А тем более еще хочется также упомянуть о том, что вот я знаю, что вы так или иначе все равно сталкиваетесь с судьбами солдат, с их жизнями, и как это происходит в нашей армии.
Да, вопрос очень объемный. Постараюсь все-таки начать с того, чтобы все-таки проявить как-то, да, где же и в каких случаях именно воля Божия и воля наша каким-то образом проявляется, где она соприкасается, каким образом она отражается. Вот. И думаю, что, конечно же, воля Божия прежде всего проявляется у простого человека, только пришедшего, может быть, в храм или вообще далекого от храма, но носящего на себе и крест, и принявшего таинство крещения, конечно же, в обстоятельствах жизни. Прежде всего.
То почему вот бывает. Вы говорите именно у простого человека, значит, какой-то, может быть, еще какой-то другой человек? Непростой такой.
Да, бывают люди.
С простым-то как раз все понятно.
Замороченные, угу. Да. То есть, как я немного для себя определяю, вот существует такое блюдо, винегрет называется, и вот каждый по-своему может в этот винегрет что-то добавлять. И ему нравится на вкус. Кому-то больше огурцов, кому-то больше там свеклы и так далее и тому подобное. Вот. Так вот, простые люди для меня – это те люди, которые, как дети, восприняли Бога в сердце свое, потом начинают его познавать разумом. Либо наоборот. Есть люди, они тоже простые, но они ученые. Они через какие-то свои опыты и доказательства начали воспринимать существование сначала Бога. Потом своим разумом они начинают получать доказательства существования Бога. И после этого, только когда они, узнав об этом, и видят, что, оказывается, Господь имеет место в их жизни, они начинают к Нему как-то относиться. И потом уже приходит это чувство, которое, конечно же, Господь нам преподает своей главной заповеди чувство любви. И вот только после этого, конечно же, формируется верующий человек. Поэтому действительно, все-таки воля Божия вот у таких людей, которые действительно приходят либо через разум, либо через сердце, но не приходят к Богу, они, самое главное, ищут Бога. И поэтому к нему приходят.
Это очень важно. Это очень важно, когда ты беседуешь с людьми, очень важно Бога искать, хотеть этого. Согласитесь, да? А кому этого не надо, тот вообще, вот тогда ему вообще запрещено об этом размышлять. Вот не надо тогда вот поверхностно совершенно судить там о церкви, там о патриархе, о священниках. Зачем, задается вопрос.
Ну, пустословие никто не отменял в этом отношении. Но, тем не менее, опять же, если бы люди знали устои церкви, то они бы знали, что пустословие – это грех. А если люди не имеют понятия греха?
Они говорят, у вас все грех. И даже вот как вы, опять же, говорили, что штампами совершенно человек, какими-то стереотипами начинает с тобой разговаривать.
Да, да, да. Вот я почему и говорю, что люди кидаются из крайности одной в крайность другую. И при этом проскакивает вот целый пласт, тысячелетия проскакивает. Проскакивают миллионы людей, верующих и всех остальных. И все это зачеркивается, и говорится, что они все ненормальные, все они какие-то мракобесы и так далее и тому подобное. А вот я понимаю, я знаю, и вот здесь вот мы и возвращаемся к нашей теме. Он проявляет свою волю. И ему совершенно неинтересно, какова же воля Божия, изложенная в законе его, в заповедях его, которая дана, опять же, верующему человеку для его спасения, а неверующему человеку она дана, естественно, для чего? Для того, чтобы, познав ее, человек пусть через разум, но воспринял. Либо он с Богом и будет соблюдать те заповеди, опять же, и идти по пути своего спасения, дабы быть хотя бы с точки зрения разума полезным для общества, полезным для ближних. Вот. С точки зрения какой-то разумной у человека, будем говорить, мысли, целесообразности, может, даже своего существования. Но они же всегда ищут во всем смысл. Вот. Поэтому я и говорю, что вот, то, конечно же, полезно всем ознакомиться с заповедями Божьими. Что же Господь нам сказал? Дабы мы в этом и увидели Его волю. А потом уже, рассмотрев это, конечно, и читая Священное Писание, мы находим разные уже указания на ту волю Божию, которую Он нам, конечно же, проповедует, предлагает, опять же, для нашего спасения. Какого спасения? Спасения нашей души. А человек разумный, конечно же, больше печется и думает о спасении чего? Своего тела. Как а бы вот лучше спать, как бы лучше есть, как бы больше,
такой, да,
как
да,
говорится, чем-то себя окружить какими-то вот этими благами. И вот в этом считается счастье.
А вот вы можете, действительно, вот я тоже часто задаю вопрос, вот, а можно какую-то совершенно конкретную ситуацию взять? Или фильм, например, какой-нибудь известный, или какое-то произведение, может быть, которое люди читали, где вот на примере какого-то человека проследить, или какой-то такой ситуации проследить, вот как этот человек проявляет свою волю, и как она в нем, вот это вот самочиние так называемое, да, и как здесь все-таки проявляется вот во всем этом воля Божья.
Ну, я думаю, что можно вспомнить фильм и «Остров», вот, в котором очень хорошо показано разные совершенно, будем говорить, люди, и самое главное, что этих людей все-таки объединяет то, что они все православные.
Но их такие разные все, на удивление,
да,
правда?
Да, что они находятся даже в одном монастыре, они находятся даже в замкнутом почти пространстве у острова этого, и многое что. Но насколько, как правильно вы говорите, они разные.
Один монах выразился в одной православной передаче, что этот фильм, он вообще против Бога, что он как раз показывает вот всю вот эту вот немощь монашескую, можно сказать, что вообще-таки этот фильм неправильный, он как бы не утверждается на вере в Бога, как вы считаете?
Ну, можно, наверное, найти таких людей, кощунственных людей, которые могут смотреть
мне фильм понравился.
Фильмы о войне, допустим, да, где, ну, будем говорить, ну, возьмем, допустим, про Зою Космодемьянскую, допустим, да, и ее, когда вешают, они могут сидеть и смеяться, допустим. Почему нет? Такие люди тоже есть. Оценка и отношение тех или иных событий, излагаемых в тех или иных, пусть даже произведениях, которые бывает, просто является отражением многих событий, не одного события, и таким образом выраженные в поэзии, выраженные в прозе, выраженные даже в музыке. Вот, я как музыкант знаю достаточно хорошо, будем говорить, классическую музыку, и могу много привести примеров разных совершенно. Вот, тут великий Петр Ильич Чайковский, если его слушать, то там вся его жизнь, все его переживания, все его мучения. И как глубоко он выразил вот это вот страдание, как выразил вот одиночество и все, это, конечно же, мало у кого выражается. Взять, допустим, немецких композиторов, они всегда проявляли в музыке помпезность, победу, торжество, опять же, кого? Человека. Вот, что Лайнгрин, допустим, такой принц воздушный, значит, мечты, вот, но тем не менее он побеждающий, Зигфрид и так далее, и тому подобное, Кольцо Нибелунга и все эти вот эти эпопеи немецкие, и ты будешь слышать всегда у них всегда утверждающее, всегда победное, и всегда такое
маршевое жесткое, такое.
Жесткое, да, такое, это вот, да, это их характер. И если взять, допустим, итальянскую музыку, то же самое, пожалуйста, природа, воздух, море, фрукты, вот, живи, радуйся, вот, и поэтому музыка у них такая тоже, но тем не менее в этом, конечно, существуют определенные моменты трагедии, какие, любви, вот, у них там вот такая трагедия, вот. И поэтому действительно люди все равно должны все-таки думать о воле Божией, конечно же, которая вот возникает в жизненных каких-то обстоятельствах. Вот. И самое главное здесь вот логическая цепочка должна проследиться в чем? Если у нас в обстоятельствах жизни мы встречаемся с такой ситуацией и начинаем, а как об этом бы сказал нам Господь, а как нас учит Господь? Опять же, если мы ищем Бога, да? Вот. Здесь у нас, значит, этот вопрос мы задаем чему? Нашей совести, если есть она у человека еще. Вот. А как говорит богословие для нас, совесть – это глаз Божий в человеке. То есть, если ты слушаешь свою совесть, значит, ты слушаешь Бога. Но, опять же, еще раз говорю, совесть – как глаз Божий в человеке. А глаз Божий – это, опять же, если мы общаемся с Богом, если мы любим Бога, если мы соблюдаем Его заповеди. И без этого ничего нельзя. Вот что-то из этого выкинь, и уже будет
а
не то.
А если нет?
Ну, тогда уже получается тоже совесть, да, но она у каждого, как говорится, получается своя. Так же, как вот я иной раз не согласен, что бывает там высшее качество, среднее качество и низкое качество. Я считаю, что качество должно быть одно.
Всегда. Да. Так же, как культура.
Да, раз мы верим в единого Бога, вот, то в Троице единого, то, конечно же, мы и должны воспринимать вот это все. Если качество, значит качество. Если порог, значит порог. Не бывает мелкий порог, большой, маленький там или какой. Вот. Если счастье, значит счастье. Счастье для нас это значит быть с Богом. Потому что все от Бога и все к Богу. И вот мы должны об этом... И после этого, конечно же, когда мы обращаемся к своей совести, когда начинаем размышлять, опять же, своим человеческим умом и разумом, который нам дал Господь, чем мы отличаемся от ангелов, что нам дает Господь разум, чем мы отличаемся от животных. Ведь чаще всего мы видим на сегодняшний момент... Человек уподобляется животному, он даже не рассуждает. А почему не рассуждает? Потому что не имеет никакой информации о том, о чем нужно рассуждать. И он как собака какая-нибудь дикая и бешеная, или еще какой-то зверь, который невменяемый просто, я еще раз говорю, то есть он больной, вот, начинает сразу кидаться. Он даже не объясняет, зачем. Он начинает кусать, начинает сразу обливать грязью, как говорится. И то есть вот такая реакция вот сразу, она, конечно же, людей просто обескураживает. Человека приглашают для беседы, а в конце из него делают какого-то идиота. И обвиняют во всех проблемах, которые существуют в их обществе, к которому он, по большому счету, бывает и не имеет никакого отношения. Он живет своим приходом, он живет молитвой, он живет, как говорится, больше время проводит на этом приходе, больше время он находится в храме Божьем и так далее. А в общество он выходит для того, чтобы что-то купить, что-то проявить свою гражданскую какую-то позицию, вот, каким-то образом участвовать в работе этого социума и так далее и тому подобное. И он во всем виноват. Он не участвует в экономике, он не участвует в праве, то есть не принимает никаких законов и так далее. Там, вот, я имею в виду про священников. И в то же время находятся люди, которые в конце концов уже тех обвинили, этих обвинили, всех обвинили, до кого? Да вот, до церкви добрались. И начинают высказывать в этом отношении. Здесь, конечно же, я думаю, если мы вернемся, то, конечно же, первое, обстоятельства жизни, вот сейчас тяжелые обстоятельства жизни, всегда в этот момент что? У верующей части населения обостряется чувство веры, и они обращаются к Богу, дабы не искуситься и не стать тоже зверьем каким-то диким и искать во всем причины извне, а не внутри себя. Вот. Либо опять вылазят всякие гадалки, ворожеи, которые могут, опять же, запутать людей и предсказывать им будущее, да, как свое. Вот. И здесь вот мы можем тоже это услышать, слово «воля», что как будто они проповедуют волю Божию. Идет, конечно, большая подмена. Почему? Потому что мы должны помнить и знать о том, что даже пророки, они не проповедовали от себя. Вот пророки, да, они воспринимали волю Божию, которая им открывалась, поэтому они не были пророки. И они и проповедовали волю Божию, даже если она не сопоставлялась с их сегодняшним разумом, с их сегодняшними желаниями, с их сегодняшним настроением и с их сегодняшним упованием. Вот возьмите весь Ветхий Завет, да, и там ситуации хорошо все описано, все-все, а пророк проповедует другое. И его за это гонят, его свой народ убивают. Вы посмотрите, сколько, и об этом пишет хорошо пророк Давид, сколько, Израиль, ты побил своих пророков. То есть пророки проповедовали, как должно быть, как, в чем является воля. Люди не воспринимали этой воли, получали за это, будем говорить, наказание от тех людей, о которых предсказывали, это гибель, да, вот. После этого они испытывали очищение определенное, да, или, как хорошо бы я в этом отношении вот нашел для себя, воля Божия не карающая, не наказывающая, а воспитывающая. Вот мы забыли совершенно про это слово в нашей сегодняшней жизни, к сожалению. К сожалению, мы не видим действительно настоящих наставников, мы не видим настоящих воспитателей. А почему? А потому что у людей нет потребности в наставниках. У людей нет потребности в воспитателях. Они не хотят подчиняться. Они не хотят учиться. Да, они не хотят учиться. Вот. Все от мала до велика почему-то сейчас в ситуации, и мы видим это с самого садика, разыгрываются ролевые игры, что ты директор, то-то-то-то, и все вот в садике рано или поздно должны стать директором в этой ролевой игре, чтобы каждый почувствовал себя или президентом, или еще кем-то, но никто не хочет быть мамой, никто не хочет быть папой, никто не хочет быть простым солдатом, все хотят стать генералом и так далее и тому подобное. Вот это уже говорит о многом, что люди все-таки не хотят слышать волю Божию, они хотят все-таки, чтобы их воля каким-то образом нашла отражение в воле Божией. Но когда они этого не находят, у них Бог даже является обвиняемым. Они его начинают обвинять, они находят страшные слова, вот, и кощунственные. И вот в этом произрастает уже противление воле Божией. И после этого люди, конечно же, уже впав в такое вот отрицание, могут, конечно же, и поклониться сатане. Почему? Потому что как ангелу гордыни, ангелу лжи. И они уже начинают тогда после этого слышать другие совершенно голоса. Им неприятны хорошие чистые голоса, им неприятна русская почему-то песня, им неприятна культурная речь ведущего диктора. Она культурна не только в словах, но и она еще и в подаче культурна. Она неприятна им красивые почему-то лошади, им неприятны красивые дома, им вообще все красиво уже становится. И вот эта уродливость их начинает больше радовать, критика им начинает больше приносить удовольствие, отрицание всего, и они считают, что в этом они каким-то образом состоялись.
Потому что в этом уподобление им самим. Да, это же да, ведь все естественно. Я, знаете, еще, батюшка, хотела все-таки сегодня упомянуть вот новый фильм режиссера Андрея Звягинцева. И этот фильм называется «Левиафан». Не знаю, будет ли он показан, но вот на фестивалях его показывают. Вот как выразился один человек, который посмотрел этот фильм, он сказал, что вот как бы человек страдал, да, но вот он страдал, якобы страдал, но так к Богу и не пришел, а оказался в тюрьме. Вот как это может быть, что, допустим, путем страданий человек может вообще ли быть такое, что страдания человека ничему не научают, что он может до такой степени озлобиться и в этой жизни вот именно в этой жизни, он как бы вот так вот, он уходит в таком страшном состоянии, обвиняя вообще всех, все, церковь там. Где вот здесь-то вот, где вообще здесь как бы разумное это что-то?
Вот мне сейчас пришли такие слова из послания, которое мы читаем на Пасху, где, ну, заменю слово, я сейчас точно не помню, цитировать не смогу, ну, пусть сатана, допустим, да, где сатана твоя сила, где, говорит, твое жало, вот, и после этого говорит, что ты повержен, и ты, значит, низвержен. Вот. Ну, такими словами простыми своими я хотел бы сейчас привести. И хотел бы вот именно пояснить к этому, что... А кто сказал, что в данный момент, допустим, ну, я, по крайней мере, не находил, я человек ограниченный, грешный, мне Господь пока это не открыл, что сам сатана на сегодняшний момент, допустим, не страдает. Но он не страдает не как нормальный человек, допустим, да, угрызениями совести, что ему стыдно, вот. А он страдает от того, что...
От зависти.
У него алмазы меньше, у него дом меньше, у него машина другая. Он страдает, что не сосед дом построил, а что корова у него подохла. И он тоже страдает. Ведь страдания-то тоже бывают разные. И ведь самое-то главное здесь, опять же, каким образом человек
относится. Но это страдание от Бога ведь дается все равно, вот эти разные страдания человеку.
Мы должны правильно все понимать и говорить следующее, что все приходит от Бога, и все должно возвращаться к Богу. Вот в чем разговор-то. Но, коли человеку Господь посылает эти страдания, как я уже сказал, то они должны быть восприняты не как наказание, не как какое-то проклятие, а как воспитывающая часть жизни человека. И если человек понимает, что этим самым Господь его воспитывает, значит, он должен узреть корень своей проблемы, он должен постараться, как бы ему тяжело не было, низвергнуть этот, вырвать этот корень. Да? Вот. А для того, чтобы не так, как раньше было, мы все разрушим, а потом, вот, нет. А для того, чтобы действительно, после того, что как ты вырвал этот корень, это место не просто заросло в лучшем случае, а еще и туда попала всякая грязь и нечисть и все остальное, и получится, что на этом месте еще хуже. Раньше был гнилой зуб, а сейчас будет еще вообще вся гнилая челюсть. Вот. То нужно, конечно же, принять определенные меры. То есть всякую антисептику, да, вот. Так вот, для того, чтобы это, к этому так прийти, и нужно в этот момент и обрести, а что же я на это место положу. Вот. И самое-то главное, что это не должно быть просто средством, это должно быть самим смыслом, это должен быть глаз вопиющего в пустыне. Представьте, человек в пустыне, никого нет. И вот он так кричит и так пытается, чтобы его услышали, да, и спасли. Это вот такой глаз должен быть. И только в этом случае, конечно же, человек опять же должен искать Бога. Он должен к Нему вопрошать, он должен Его искать, он должен опять же воспринимать Его волю Божию как воспитывающую, да, и искать опять же в Священном Писании, искать в опыте церкви и опытных людей, тех, кто служит в этой церкви, вот, каким же образом они решают проблемы в данных случаях, вот, каким образом они преодолевают эти проблемы. Почему? Потому что, к сожалению, на сегодняшний момент некоторым людям кажется, что если человек улыбается, если человек излучает какое-то тепло и счастье, и чистоту, то у него все хорошо. Вот бы мне так хорошо. И для этого ничего не делает. А человек просто-напросто воспринимает, опять же, волю Божию. Вот. Он ее воспринимает как воспитывающую и старается, еще раз говорю, заглянув в себя, низвергнуть из себя вот эти корни. Поэтому я так думаю, что вот то, что вы сказали в фильме, вот как раз таки и происходит. Наверняка, я пока не видел тоже этот фильм, наверняка там будет показана и церковь где-то издалека, что как будто она там. Вот. Наверняка, может быть, даже будет показан какой-то опыт этого человека соприкосновения с священным, может быть, служителем, может быть, с самой церковью, может, еще с чем-то. И, как правило...
Этот фильм мы обсуждаем в некотором роде совсем чуть-чуть, говорим о Левиафане в фильме Андрея Звягинцева.
Но ведь самое интересное то, что, опять же, если мы будем изучать и будем смотреть, то ведь вот Господь и говорит и о том, что не всегда будем говорить, даже то, что мы услышим от священника, бывает правильно. И вот я помню, и эту цитату для себя отметил, она у меня вот сейчас под рукой, что исполнить волю Божию, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит по воле своей. Поистине, если кто направит сердце свое по воле Божией, то Бог просветит и малое дитя сказать ему свою волю. То есть, даже от малого дитя мы можем услышать, как нам и что нам жить. Вот. Если же кто не хочет искренно творить волю Божию, то хотя он и к пророку пойдет, и к пророку положит Бог, и пророку положит Бог на сердце отвечать ему, сообразно с его развращенным сердцем. Это тоже может быть. Как говорит об этом Писание: «И пророк аще прельстится и речит слово, аз Господь прельстих пророка того, низвергнет». А разговор о чем идет? О том, что ведь и из уст людей, будем говорить, поставленных для проповеди, мы можем иной раз услышать не то, что, будем говорить, полезно и нужно. Почему? Потому что в данный момент может произойти у человека, может быть, смущение какое-то. Он увидит перед собой, допустим, первое лицо государства. И это первое лицо государства, допустим, подойдет и у простого священника спросит, и задаст ему вопрос. И в это время может произойти смущение, да? Вот. И,
казус.
Да, и священник может просто-напросто растеряться в этом отношении, не имея опыта определенного молитвенного и не утвердившись, может быть, на данный момент еще в том, как должно быть, не готовым, может быть, понести даже наказание, если он скажет ему правду, то есть обличить. Да?
А, батюшка, ошибки, вот совершаемые нами, как вот это можно соотнести с волей, например, Божией?
Опять же, да, очень много людей на сегодняшний день, к сожалению, спирают, сваливают, как я сказал, вот, на волю Божию. Наше бездействие, наше, наоборот, неправильное действие, наше знание, наше незнание – наши, будем говорить, даже ошибки, и порочные ошибки. Люди, не принявшие Бога сердцем, а размышляющие разум, могут это использовать вот как такую фразу. А, на все воля Божия. А, умер и умер. Вот. Случилось, допустим, происшествие, допустим, какое-нибудь в армии, вот если взять в армии, случился суицид. Допустим, да, не дай бог, там, или офицер, или просто простой солдат, и вообще любой человек, значит, принял решение такое, значит, это покончить жизнь самоубийством. Вот. Ну,
это, наверное, решение, надо сказать, что у человека не в один миг появилось,
да,
надо сказать. Это он вынашивает эту мысль очень долго,
многие годы. Да, и надо это расследовать, надо смотреть. Да, и вот из своего опыта могу сказать о том, что не называю имен, как говорится, и регалии всего этого. То есть, когда изучали смерть одного повешенного воина, вот, узнается, что его отец тоже когда-то повесился. То есть травму такой ребенок уже получил. Вот. С такими, естественно, будем говорить, условиями, психика такой. Конечно, ребенка надо было, если берете в армию, то не обязательно восставить боевые войска, чтобы он имел отношение к оружию, переносил сильные нагрузки и так далее и тому подобное. Почему? Потому что при перенесении сильных нагрузок, естественно, срабатывает у человека. Я этого больше не могу вынести, я это не буду, стоит образ отца перед глазами и все остальное, и все это вот происходит. Вот. Поэтому, действительно, когда разбираются, как правило, так и происходит. В очень редком случае, будем говорить, когда человек покончил жизнь самоубийством, допустим, когда его действительно какие-то, ну, очень невыносимые трудные обстоятельства довели до этого. Вот. Вот. Ну, бывает очень банально. Кредиты всякие, вот, неразделенная любовь, оскорбление, допустим, ругань со своим близким человеком, женщиной, допустим, там, это непонимание родителей и так далее.
Пошел и повесился.
Да, и вот пошел и повесился.
Есть,
да,
даже,
да,
фраза, да, у литераторов, писателей, да, вот, да, он пошел и повесился.
Вот. И поэтому здесь в данный момент, если мы, опять же, мы можем, конечно, отмахнуться рукой и сказать, а, на всю волю Божию, а нет. А здесь мы должны тоже понимать о том, что все-таки заложено и наше бездействие. простых людей на всех уровнях. При проверке в военкомате, бездействие родителей, почему они не сказали о том, что возможно вот это так, и чтобы оградить этого человека и так далее и тому подобное. Вот. То есть, есть много найти можно разных моментов, но тем не менее, это никого не оправдывает и никого не снимает ответственности. Вот. И сказать о том, что вот церковь, значит, тех, кто повесился, не отпевает, и отмахнуться от этого, и еще и что-то такое кощунское сказать, я считаю, тоже будет неправильно. Вот. Почему? Потому что мы здесь говорить должны не об этом человеке, и не об его конкретном вот здесь вот то, что он сотворил, а вообще о грехе, опять же. И вот, к сожалению, люди вот, не могут в наше время, опять же, отделять свою волю от воли Божией. То есть мы, священники, проповедуем волю Божию и говорим, которая она изложена в Евангелии, и говорим, что самоубийство – это грех, а все начинают воспринимать это на себя, на своих близких, воспринимать на тех, с кем это уже случилось, вот, и начинает свою волю и свою ненависть, и свою злость выражать кому? Конкретному человеку, который говорит, ты нас не любишь, ты плохой пастырь, какой же ты пастырь, что ты говоришь, что вот это, и так далее, и тому подобное. Вот в этом отношении, я так думаю, что здесь действительно это очень вопрос сложный, вот, и бывает, вот я совсем недавно тоже находил такое хорошее повествование у одного священника, что очень сложно бывает говорить проповедь на отпевание. Как правило, приходят в храм люди не потому, что они понимают, что там должно происходить, и помолиться о упокоении души усопшего, а потому что так положено.
Потом, на разных языках приходится.
Да, потом они смотрят на этого священника, такого, который стоит и там что-то бормочет, что-то делает. Вот, для них это так и воспринимается. То есть, потому что они не понимают смысла молитвы, они не знают чина, они никогда не участвовали при этом. И тоже. И потом священник, не дай бог, еще что-то такое скажет, будем говорить, призывая их к молитве, призывая их тоже к совести, призывая разделить и так далее. Там, и сразу же подумают, все, он нас там проклинает, он нас там это, значит, куда-то загоняет, там, он нам там что-то такое предлагает, и все сразу срабатывает. Ну, к сожалению, если завтра всем предложат вступить в какую-нибудь пирамиду МММ, все сразу повалят сюда быстро, и никого осуждать не будут, и нигде никак. Вот. А вот когда их там обманут, и у них возникнут проблемы, все, опять церковь оказывается виновата. Почему? А почему вы молчали? Почему вы нам не говорили, что это плохо? Ну вот, к сожалению, да, Господь так и говорит, это блаженные, если будут вас гнать. Вот. И никто не говорит, что церковь будет действительно в этом мире всегда благоденствовать таким образом. Имеется в виду, что это тогда говорится о том, что церковь, значит, срослась с обществом. Церковь, значит, пошла на поводу общества. Церковь стала таким же, как общество, таким же порочным, таким же плохим. А вот в этом случае тогда будет благоденствие церкви. Да. То есть она согласилась со злом и стала, будем говорить, уже проповедником не добра, не учения Христова, а уже проповедью, как говорится, обратной, сатанинской и дьявольской. Поэтому в этом отношении, конечно, всем нам хотелось бы слышать Слово Божие, вот, чтобы мы помнили, прежде всего, при том, как мы говорим, воля Божия – это не те заповеди, запрещающие прежде всего, не кради, не, там, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, а надо начинать с первой заповеди – возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душей твоей, вот, и ближнего своего, как самого себя.
Поставить Господа Бога на первое место –
вот. И тогда все само собой.
И тогда все. Да? Так вот, понимаете, да. И получается, что если ты Бога ставишь на первое место, что совершенно немыслимо для неверующего человека, он же не может такое себе представить, вот, даже в приоритетах своих, да ведь? Да. Вот. А для верующего человека это понятно. Ну вот если, например, каким-то образом подводить итоги нашему сегодняшнему разговору, и у меня еще есть к вам вопрос. Если коротко, когда человек живет по совести, да, когда он живет, ну, в покаянии, так скажем, то для него вообще этого вопроса не стоит, он не возникает, наверное, потому что все как-то гармонично, вот эта воля человеческая, она как бы сливается с волей Божией, да?
Да, именно получается, так я недавно и объяснял.
Вот. А когда человек не хочет жить, не хочет по-божьему, не хочет заповеди исполнять, вот тогда-то возникает и масса-масса всяких вопросов. А как соотнести, а как это сделать? Вот, наверное, так.
Когда мне задали этот вопрос прихожане, я вот именно так и объяснял. Но я еще привел немножко другой пример. Я говорю, и существует в Японии такая основная, будем говорить, традиционная религия саентология, синтология, извините. Синта. Вот. И вот в синта тоже люди воспитываются то, что вся жизнь прекрасна, все в жизни хорошо. То есть закладываются этические нормы отношения ко всему происходящему. И вот когда этими этическими нормами пронизана вся сущность человека, то уже никакие эстетические нормы, то есть запрещающие или выравнивающие, не нужны. Вот. А, ну, мне так это вот было, чтобы людям, может быть, каких-то искусств там...
Это еще люди, может быть, и не понимают, что такое этика и эстетика, в чем разница между ними.
Так вот я почему и говорю, что и для этого вот я пытаюсь использовать, как учась у апостолов, которые тоже изучали философские термины,
никак
для проповедовать Слово Божие.
Да.
Да, и нам тоже это надо не забывать.
Философский словарь полезно открывать.
Да, потому что некоторые люди просто знают его, а заповеди Божии, к сожалению, не знают, и поэтому через это можно прийти. И вот поэтому я и говорю, что если мы начнем свою жизнь с первой заповеди, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим и ближнего своего, то, может быть, в большинстве случаев, то остальные заповеди и не понадобятся, запрещающие. Не кради и все остальное.
Вот
потому что в тебе будет страх Божий, в тебе будет любовь к Богу и к ближнему своему. А если у тебя будет любовь к ближнему, то как ты у него можешь украсть? Если у тебя будет любовь у ближнего своего, как ты можешь ему изменить в каких-то чувствах и предать его и так далее и тому подобное. Если у тебя будет любовь к ближнему, то и не нужно будет всего остального. Как ты можешь на него уже свидетельствовать?
А зачем тогда Господь дает эти еще 9 заповедей? Объясняет, разъясняет, наверное,
потому что, о народ прелюбодейный и неверный, доколе буду вас учить, доколе буду вам посылать пророков и доколе буду вас наказывать. Вот. Почему? Потому что эти слова мы тоже, к сожалению, находим. И мы видим о том, что действительно заповеди все-таки Ветхого Завета, которые были даны, давайте помнить, ветхому человеку. Мы сегодня даже ни слова не сказали о христианстве, о котором будем говорить, я имею в виду о заповедях, о блаженствах. И вот если вы зададите этот вопрос человеку, то многие могут называть заповеди в Моисеевы, то есть данные ветхому человеку, запрещающие. Но если мы возьмем из этих 10 первую заповедь о любви, а после нее поставим опять же заповедь о блаженстве, то все будут заповеди только о любви. То есть и восхождение к этой любви. Блаженны нищие духом, яко те Царство Небесное. Те блаженные, которые всегда пропеваются нам на божественной литургии, вот, которые напоминают нам о том, что действительно, если мы, соблюдая именно эти блаженства, и после этого совершается вход в алтарь, войдем в Царство Небесное. А вот такой символизм богослужения, если еще и люди будут изучать его, то, конечно же, для них церковь это будет действительно потребностью. Церковь будет действительно для них тем насущным, каким она должна быть. Вот. Но, к сожалению, человеку хочется быть свободным.
Вот. Ну вот это, опять же, это свобода, совершенно обтекаемое такое понятие. Mm-hmm. Свободным от чего, свободным для чего, и что такое свобода, и как ей пользоваться, и вообще...
И это вот они воспринимают, я почему и говорю, что человеку, к сожалению, хочется быть свободным. И
хочется.
Вот они, когда мы говорим о воле Божией, они почему-то это воспринимают как лишение этой свободы.
Да, как рабство.
Да, вот как мука какая-то, невероятный подвиг какой-то они должны совершить.
Но вот это не так, это большое непонимание, заблуждение. Батюшка, вот еще вопрос, который должен обязательно прозвучать. Вот война, человек на войне. Во время войны происходит нарушение заповеди «не убей», но солдаты идут и убивают своего врага. Как вот это понимать?
Да. Господь, и мы это видим, и даже если взять наш последний, значит, документ о том, как церковь относится к обществу, и как общество, как церковь относится к обществу, да, вот есть такой документ, и там тоже это прописано, что война – это зло, Вот. Но это зло – порождение свободы, опять же, выбора человека. И если мы будем говорить, воспринимаем это как зло, то, конечно же, это зло должно быть пресекаемо. Но оно должно быть пресекаемо действительно во имя ближнего, во имя своей страны. Вот. Оно должно быть не нападающим, а именно пресекающим, обороняющим. Вот. И в этих случаях, конечно же, вот даже для меня, я до конца с этим тоже не смирился пока, когда обороняются, значит, и в Луганске, и во всех этих городах Украины, уже раздаются такие клики «Идти на Киев». Честно говоря, вот это я не совсем с этим согласен. Вот. Почему? Потому что это уже не оборона. Вот. Это уже уподобление тому же нашествию. Вот. Ну, моя личная вот позиция. И, может, я не прав, но здесь все-таки мы должны. Если вы действительно обороняете свои позиции, если вы действительно, будем говорить, защищаете свою землю, то нужно каким-то образом, конечно же, это делать. Но в то же время мы должны помнить, что все войны, они рано или поздно как раз-таки заканчиваются, когда сначала люди принимают удар, обороняются, переходят потом в наступление, дабы уничтожить до конца то зло, откуда оно исходит, и идут в ту столицу или в тот город. Вот, это символизм такой. Вот. Поэтому в данной ситуации, я не знаю, чем кончится ситуация с Украиной, но тем не менее это так. И мы должны понимать все-таки, что действительно на войну, на справедливую войны, как таковой, ну, будем говорить, если можно так говорить про войну, что она справедливая, вот, когда ты защищаешь свою родину, действительно, священники благословляют людей, они освящают оружие, но, опять же, нужно знать же, опять же, и ту молитву, в которой освящается оружие. В ней указано, что ты не должен применять его не по назначению, то есть ты не должен с этим оружием идти разбойничать, ты не должен этим оружием убивать беззащитного. Даже если он воин, но не имеет в руках оружия. Вот же о чем разговор идет. Вот. И есть такой случай, вот мною уважаемого игумна Саввы Молчанова, с которым мы встречались недавно в Москве. Вот он хорошо приводит такой пример, когда он был на войне, среди военнослужащих они ему рассказали, а он как раз там находился, и они пришли и говорят: привели мы пленного. Батюшка, сдали мы его. Ну вот по всем правилам убить должны были. Но сдали. Вы же нам оружие освещали, и мы вспомнили те слова, которые вы сказали. И вот пришли и сдали пленного. Вот. Там уж пусть будет на все, как говорится, воля Божия, как к нему поступят, вот, и как они делают. Но, к сожалению, видите, опять же, мир полон зла, и, к сожалению, почему даже, будем говорить, в таких случаях стараются уничтожать противника? Потому что находятся люди, которые опять их продают, на этом наживаются, и эти люди рядом с ними, и они это понимают. Вот. И этот воин опять может попасть к ним в плен. Естественно, воин, а сколько он положит перед этим их братьев? Вот. И такой случай мне рассказывали, когда вот одну снайпершу, женщину, несколько раз так продавали. Вот. И люди просто-напросто потом грех на душу взяли, но они просто пресекли ее жизнь. Почему? Потому что они просто уже больше не могли выносить, сколько она положила.
Я вот все равно не понимаю, когда Господь все равно говорит: не убей. Не, да. Вот он же понимает, что происходит. А вот, ну вот просто ведь, батюшка, бывают такие ситуации, когда невозможно просто не убить. Ну, невозможно, если ты понимаешь, что сейчас там произойдет там глумление над твоей матерью, над женщиной, то есть человек просто в порыве в каком-то неосознанном это происходит, твоего ребенка, своего ребенка или чужого защищает. Но ведь много таких случаев.
Много, да.
И когда ты главное, по-другому что... просто вот, ну, это руки твои сами делают, может быть, не голова, а какая-то физика вся твоя, твои эмоции какие-то.
Ну, все-таки...
Не хотел, но убил.
Нет больше той, наверное, вот, опять же, чести, кто душу свою положит за други свои. Есть тоже и такая нам заповедь данная. Вот. Но в то же время мы должны понимать о том, что все воины, и церковь об этом говорит, но не всегда об этом, к этому прислушивается, находясь на войне, после войны, конечно же, и если мы возьмем опыт... Руси, Дмитрия Донского, Александра Невского и всех князей, которые участвовали постоянно в войнах. Они все после войны приходили и уходили в монастыри на покаяние. Многие принимали даже монашество, а многие оставались там потом на покаяние до конца жизни. Но пройти через монастырь должны были все. Они должны были своим покаянием, своим трудом, с молитвой, постом очиститься. Вот, и воспринять то, что да, они были на ратном подвиге, да, они защищали свою родину, да, но в то же время они должны понимать, что они совершали все-таки убийство. Вот, и они должны в этом каяться. И только в этом случае я считаю, что, может быть, и будет меньше того синдрома, о котором мы сейчас слышим. Я совершенно недавно тоже вот общался с одним офицером, вот, и вот он мне рассказывал, то есть ему пришлось участвовать еще в Афганистане, вот, и, то есть человек моего возраста, и он говорит, что как вечер, если я выхожу, вот я шарю глазами по кустам, шарю по всему, да, вот, и если, не дай бог, кто-то делает неосторожное движение, да-да, я просто ломаю сразу, вот, и мне просто жалко этих людей, вот.
Как это ломает?
Ну, как, прием применяет сразу, угу. и все, потому что...
Бьет?
Да, ему кажется, что бьёт. На него нападает, угу. и все, угу. вот, и в частности, в этом отношении страдает больше всего сейчас молодежь, которая ведет себя немножко так, это, свободно и вольно, и все. Ну, на что я ему сказал, пойми, это неправильно. Он был обескуражен, то есть его беседа со священником, видать, состоялась только сейчас, а сколько уже времени прошло, если бы она состоялась, может быть, раньше. Вот. Ты пойми, говорю, однажды найдется, говорю, кто-то сильнее.
Конечно.
И плохо будет и твоей семье, и твоей жене, и все они будут плакать, во-первых. А какой будет удар для твоей психики и для всего? Ты сломаешься, ты начнешь пить, ты начнешь думать о том, что все. Значит, я это, и так далее, и тому подобное. Я уже не говорю о том, что ты совершаешь вообще, как говорится, грех, то, что на тебя никто не нападал, а ты... Но, тем не менее, вот я еще раз говорю, что вот когда вот этот штамп присутствует, когда у человека нет покаяния, нет отрезвления, нет воспитания, вот опять же, любви к ближнему, вот, который может воспитать человек, находясь в монастыре, ограничивая себя вот этими стенами, и так далее... Вот, воцерковляясь. Я думаю, что это может дать жизнь многим и многим ребятам, которые, к сожалению, на сегодняшний момент проходят горячие точки, проходят службу эту. Вот, и поэтому, конечно же, я бы очень был рад, если бы они, услышав меня, приняли бы такие шаги, оставили бы все свои сегодняшние суету и попечения, и все-таки поехали в те монастыри, которых очень много сейчас открылось, и где нужны мужские руки, вот, и хотя бы на лето, вот, потрудившись там, воцерковлялись бы там,
люди приходят оттуда другими.
Вот, да.
Вы это знаете, я это знаю.
Существует воля, конечно, Божия, она и на болезни, и на страдания, которые человек переносит. Но опять же, конечно же, мы должны помнить, что нет, конечно же, воли Божией на смерть и на мучение детей. Здесь не надо, будем говорить, вот это смешивать, и в этом отношении потом можно это все перевернуть, еще и Бога опять же обвинить и сказать, что вот раз Бог это попустил, раз это Он допустил, значит, Он нас не любит, и значит, нам такой Бог не нужен. И к этому все и приходит. Или, допустим, я тоже не совсем согласен, что, допустим, мы видим всякие движения, да, напишут на майке «воля Божия», да, и идут, всех лупят подряд. Ну, какая же это воля Божия? Это воля человеческая. Вот. Идти и кого-то лупить, с какую-то свою волю, как говорится, вот это вот.
Да, вот это вот самоотчаяние, которое мы вспоминали.
Мы должны к этому тоже относиться очень строго и, конечно же, не уподобляться и не видеть в этом какое-то возвышение самосознания, самоопределения, национального какого-то там самосознания. Национальное самосознание, если мы будем вон, землю пахать, картошку садить и все
растет. Детей рожать.
Да, детей рожать женщины будут, вот, мужчины будут работать, защищать эту страну. И вот это будет, да, я понимаю, все. А идти искать, будем говорить, виноватых, что вот, дескать, понаехали, и их надо лупить за это. Вот. Нет, извините, сами будете сильными, и они будут вас уважать. Вот. А когда вы сами слабые и все просто так отдаете, вот, отдаете рынки, отдаете то, все отдаете, а потом это сидите или печете, почему они там? Да потому что вас там нет.
Уже самый последний вопрос. У нас часто бывает, звонят радиослушатели, услышат какое-то слово. Вот дьявол, сатана, что-то, звонят на радио, говорят, что вы там такое говорите, что вы там такое вообще, позволительно ли это на православном радио? Ну вот ответьте, пожалуйста, нашим радиослушателям, как мы должны сатану называть, если он имеет место, и как это должно звучать
говорить,
в нашем эфире?
Мы говорить о том, что сатана существует, мы говорим о том, что существует дьявол, бесы, черти, все это ясно, понятно. Единственное, что мы должны помнить, когда мы пишем эти слова, мы не должны их писать большой буквы. Вот тогда будет правильно. Вот. А так, я считаю, что часто об этом говорить не надо, но если это когда к месту, и когда мы пытаемся определить место этого сатаны, этого дьявола и этого черта, ну почему об этом не сказать? Вот. А хуже, я честно говорю, что вот когда я пришел в церковь первое время, и честно признаюсь об этом, я по своей, как сейчас я понимаю, все-таки вот это вот греховность и все, я не мог вслух назвать слово Божие, не мог сказать Бог. Не мог сказать все положительное, хорошее. А вот это да, это я помню. Прекрасно. И после того, как время много прошло, я вижу, вот эту проблему испытывают многие люди. Многие
трудно
мои знакомые.
Трудно покреститься даже.
Да,
вот
да, да.
Да,
трудно нанести на себя крестное знамение, а еще труднее все-таки, я еще раз говорю, вслух сказать. И ведь эта проблема, самое главное, как я вижу у людей, у них есть совесть бывает, у них есть чувство стыда бывает, но они не могут прийти и вслух назвать грехи, исповедуя их вслух перед священником, вот, в присутствии, вернее, священника пред Богом, они не понимают вот этого. Вот. И в то же время у них вот они могут вот этот вот барьер переступить. Насколько важно слово. Слово, плоть, бысь. То есть слово может убить, слово может поставить и поднять человека. Вот. И поэтому действительно хотелось бы, чтобы мы все-таки не так часто в суе, опять же, поминали имя Божие, как это нам, опять же, церковь нас этому учит. И в то же время не так часто, конечно, употребляли слово сатана там и дьявол, и все сопутствующие к этому слову. Но в то же время мы все-таки должны определяться. Вот если ложь от сатаны, то мы и должны говорить не просто ложь, а от сатаны. Если дьявол, отец лжи и так далее, то мы должны об этом говорить. И только в этом случае, я так думаю, что когда будет понятно, что откуда, не будут эти слова эпитетами Бога, не будут эти слова эпитетами святых людей, не будут эти слова, допустим, это прикреплены к каким-то благим делам. А то у нас все уже смешалось. Ложь во благо. Убийство для очищения, там, и начинаем, да, сами суд творим, сами, значит, его делаем, а когда надо отвечать или сопоставлять свою волю с волей Божией, мы находим всякие отговорки, а он сам, а он такой вот плохой, а почему я не могу, и так далее, и тому подобное, то есть, вот, я думаю, что так.
Ну, все, батюшка, спасибо вам за интересную беседу, ждем вас в нашей студии.
Спасибо, Господи, всем. Конечно же, слышать глаз Божий в себе в виде совести своей и стараться, молясь молитвой «Отче наш», которую мы совершаем в день как минимум 5 раз, если мы совершаем правильно правила. Вот. Все-таки обратить внимание на те слова, которые там «Да будет воля твоя».
Дорогие слушатели, о взаимодействии воли Божией, воли человеческой сегодня мы беседовали с настоятелем храма во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке Екатеринбурга отцом Николаем Пантелеевым.